как говорил стейкхолдер, если посмотреть на небо, звезды везде одинаковые.
Нарисовал просто вообще божественный дизайн, мега продуманный, а клиент говорит, что ты продавала, в принципе,
главное, себя. Не говори, что я продавала себя. Спасибо. Акценты сюда. И почему оно не может быть все синее? Почему ты не можешь разместить фотографию его любимого кота? Нормально отвечать на это все, а без того, что да как ты смеешь так со мной разговаривать, да ты знаешь, кто мой папа.
Привет, ребята! Это подкаст «Я дизайнер, я так вижу». Я его ведущая Юля. И это мой первый выпуск, в котором я беседую с экспириенс-дизайнером, которая променяла свободу фриланса и пришла в офис. Катя дизайн-сектантка, она верит, что по дизайну должны быть отдельные уроки в школе, поэтому она не растерялась и пошла штамповать дизайнеров. Поэтому Катя закаленный ментор в стенах трех IT-школ, и по итогу она выпустила более 100 выпускников, которые успешно покорили дизайн не только в Украине. Когда скучно, Катя проходит курсы, чтобы не забывать, как это быть студентом, любит сложные проекты, получает удовольствие от всех процессов, даже овертаймов.
Катюша, привет, представься.
Привет. Это вообще первое участие в подкасте, поэтому я не знаю, надо ли мне здороваться с аудиторией, но все-таки привет, слушатель. Меня зовут Катя, и я экспириенс-дизайнер, и я очень рада быть здесь. Спасибо, что пригласила.
Юху! Да, ты мой первый вообще подопытный. Будем на тебе тестировать.
Спасибо, что не добавила после мышь там или крыса что-нибудь.
Так, ты вообще пришла в дизайн из фриланса. Ну, не в дизайн, а в офис. Из фриланса. Или до этого ты работала в офисе?
За свои 5-6 лет в дизайне. У меня уже был опыт работы в офисе. Я работала в небольшой компании. Я могу говорить название, или они все под NDA?
Давай ее как-нибудь назовем.
Как-нибудь?
Да, да, каким-нибудь кодовым именем. То вдруг они будут нас слушать.
Действительно. Почему бы не послушать такого интересного человека? Это я про тебя, конечно же. Самые первые шаги в дизайне были сделаны с помощью компании. И в компании в меня поверили, дали тестовое. Я сделали, оно понравилось. Так я открыла для себя мир дизайна. Естественно, основная часть моего опыта – это фриланс. Я не стесняюсь этого. Также есть опыт работы в продуктовой компании, в большой продуктовой компании. С помощью этой компании я узнала такой интересный город в Америке, как Бакратон.
Пеллет по буквам.
Я не считаю, что это самый лучший город, но на самом деле офис нашей компании был топовый. Но, как говорил стейкхолдер, если посмотреть на небо, звезды везде одинаковые. Я бы согласилась с ним, если бы я тоже жила в Бакратоне.
Да, каждый бы так говорил. Почему ты ушла сначала на фриланс, а потом опять вернулась с фриланса в офис? Что тобой руководило?
Я думаю, как и многими людьми, жажда приключений, с одной стороны. А с другой стороны, работая в компании, небольшой компании, это, естественно, уют. Но это небольшие ограничения по выбору проектов. Когда ты, допустим, начинаешь дизайнер, и ты хочешь попробовать и сделать кому-нибудь брендинг, и сделать какое-нибудь мобильное приложение, а сделать дизайн там как что-нибудь кроссплатформенное, а сделать респонсив. А, боже, а чем же респонсив отличается от адаптива? И ты со всем этим сталкиваешься, но, к сожалению, в небольших компаниях ты в рамках шаблонизирован, ограничен. Mm-hmm. Иногда хочется выбирать самому проекты. Так, я постоянно возвращаюсь на фриланс. И, кстати, проходя интервью вообще в компании, были проблемы, и я видела смущение, наверное, в глазах интервьюеров, о том, что ваш основной опыт – это фриланс, вы долго не задерживались в компаниях, насколько вы там стабильны, а насколько на вас можно положиться. И вот все в таком роде, были такие вопросы, действительно.
Хотя... Получается, работодателей смущало то, что ты до этого работала на фрилансе? То есть это как-то...
Мне кажется, есть какие-то шаблонизированные представления о надежности людей. И с моей стороны, я считаю, что если человек какой-то долгий промежуток времени может жить на фрилансе, это дает прям огромный карт-бланш. Uh-huh. Потому что, по сути, ты сам работаешь на себя. Ты и менеджер, и дизайнер, и иногда даже психолог. То есть, по сути, ты полностью занимаешься своей компанией. Когда есть театр одного актера, есть компания одного, не знаю, человека. И вот в каком-то смысле это так и есть.
Ну да, ты знаешь, я вообще считала это плюсом, скорее, чем минусом для человека, который ищет работу. То есть многие дизайнеры, да и вообще любые люди любой профессии, они очень узконаправлены и развиваются только конкретно в своей области. Если говорить о дизайне, то в дизайне. А если ты фрилансер, то ты на все руки мастер, ты как Вишну, там позвонил, тут что-то кому-то рассказал, проект себе выбил, задизайнил, а может даже и сверстал.
Ну да, такое часто случается.
Слушай, ну а твои ожидания по поводу офиса, ну вот ты по каким-то же причинам переходила в офис, они оправдались?
Я, с одной стороны, относительно недолго работаю в офисе, опять. Поэтому к многих нюансов я еще не успела заметить, не успела напить шишки, так сказать. Но из основных, почему, допустим, я решила все-таки променять, наверное, 2 года на фрилансе, то опять работаю в офисе. Я хотела большую команду дизайнеров, я бы хотела действительно все эти knowledge-шеринги, взаимодействия, когда ты работаешь в команде. Тем более сейчас у меня есть опыт работы еще и с тимлидом. Это действительно интересный и полезный опыт. Плюс еще одной из причин, почему я решила пойти в компанию, это большие проекты. То, к чему у меня не было бы доступа, оставаясь фрилансером. Если ты хочешь работать или с очень легаси проектами, или с очень современными проектами, как голосовые помощники, VR, AR и все остальное, то это все-таки, скорее всего, большие компании. Или продуктовые.
Слушай, ты сказала, что сейчас у тебя есть тимлид,
да?
И у тебя появился новый опыт, и получается, по сути, раньше ты сама себе была тимлидом на фрилансе. В чем сейчас разница? Вот то, что у тебя есть сейчас тимлид, ты с себя какие-то обязанности, может быть, скинула, или в чем-то тебя это разгрузило, или вот в чем разница?
Допустим, рассуждая вообще о работе в команде, многие считают, что если ты на фрилансе, то рисуешь картинки и отдаешь их. И это абсолютно неправильно, потому что сейчас многие даже заказчики более образованы и уже редко присылают логотипы в Word или еще что-либо. Вот. Я просто к тому, что есть опыт работы в команде в любом случае. В чем это проще? Проще в том, что ты остаешься наедине с проектом с дизайн-стороны. То есть Мой тимлид, тимлид на нашем проекте.
Зарезервировала, так сказать.
Да, ну на самом деле я думаю, что и все члены моей команды тоже так считают. Наш тимлид разгрузил нас со стороны, я думаю, колов, многих каких-то организационных вещей и потихоньку только наращивает наш вход в проект. То есть он решил не делать месс в наших головах, во всем, когда куча колов, и ты не знаешь, когда тебе дышать, а проект делать надо. И даже с нашими овертаймами комфортно и идет, в принципе, комфортно. Да, конечно, я думаю, как и на всех проектах есть нюансы с ДМ, но нам комфортно. Это, я думаю, плюс как раз команды. Ну а как понять, что команда работает хорошо? Скорее всего, человек, который находится, то есть руководит или находится над, что-то делает правильно. Я еще рассматриваю, что он делает правильно.
Оценочка такая, оп-оп, от 0 до 10.
Я слежу с тобой.
Ну, а чему тебя вообще жизнь научила на фрилансе? Ну, я имею в виду, что ты сейчас такое используешь, что тот опыт, который ты не получила бы больше нигде, кроме фриланса?
Что я использую сейчас, да, то, что я получила на фрилансе.
То, что ты, да, получила на фрилансе, но тебе пригодилось и в офисной работе тоже. Супер-мега лайфхаки. И все понесутся работать на фриланс.
Я думаю, фриланс учит тебя ценить свое, чужое время. Ты учишься работать очень быстро. У меня был опыт, когда я должна была сделать лендинг-пейдж для какой-то там мотивирующей харьковской командой, которая выступала, там вела конференцию там, про личностный рост, про бизнес, про все. Не, на самом деле ребята крутые, но получается, я, как, я впряглась, и на этот момент это была зима, я заболела очень сильно, у меня была температура там, 39-40, я не могла дышать. И я помню выходные, ночь, лампа, которая горит, и я на своем старом ноутбуке Lenovo, который делает этот лендинг, и проблема, наверное, даже не была, как многие могут подумать, в тайм-менеджменте, потому что сейчас слово тайм-менеджмент повсюду. Я думаю, что если ты работаешь фрилансером, у тебя очень сильно развивается ответственность. Если ты пообещал, если ты сказал, что сделаешь, ты это делаешь. Есть, конечно, нехорошие истории про фрилансеров, но вот я думаю, что те, кто приходят и задерживаются во фрилансе, хотелось бы верить.
Ну и фриланс к этому как-то поспособствовал именно, да? Или ты сама по себе с 5 лет страшно ответственная?
Я так не считаю, у меня есть все еще много нюансов.
Ну все же про идеальность, конечно. Ну все равно вот то, что ты стала ответственнее,
Я считаю, это фриланс, да. Я считаю, это именно фриланс. Мне очень нравится, на фриланс воспитывает хорошую сторону задавать вопросы. Ты задаешь вопросы. Если ты не задала вопросы, потом что-то пошло не так, misunderstanding, и там куча правок, и на фрилансе ты учишься договариваться, ты учишься продавать себя и свою работу. И это очень сложно, когда ты один. Намного проще продать те же исследования, если ты компания, чем если ты один человек. У меня был проект, разрабатывая брендинг и логотип, и фирменный стиль всего для интерьер-бюро, которое состояло из 2 человек. И раньше они подписывали все свои проекты, то есть ну, чисто фамилии, свои контакты, и сказали, что они стали расти, они стали делать хороший действительно проект. С одной стороны, то, что я говорила, уровень образованности, насмотренности заказчиков растет, и растет уровень дизайна. И с этим столкнулись мои заказчики, интерьер-бюро, с тем, что когда они выставляли счет, просто 2 ФОП, у заказчиков было много вопросов. А почему это так дорого? Вот мы сейчас вот кого-нибудь найдем где-нибудь на OLX, и нам сделают за 100 гривен из разряда. И когда ты показываешь о том, что ты растешь и переходишь как будто новый уровень там, после ФОПа, ты там, становишься компанией, это привлекает людей, и они тебе больше доверяют. Поэтому я думаю, именно поэтому многие даже дизайнеры-одиночки или те, кто составляют небольшие команды, они создают компанию. Небольшую маленькую компанию, ну, уютную и семейную.
Ты, окей, говоришь, что ты продавала, в принципе,
главное,
себя.
Не говори, что я продавала себя. Спасибо, я знала, что ты это скажешь.
Вырежем. Продавала свою работу, продавала целый проект, поэтому... Какие-то плюшки должны у тебя остаться, как ты и сейчас, уже работая в команде, не представляя саму себя как проект, а уже будучи частью целой команды, все равно тебе приходится проталкивать и продавать дизайн. Не факт, что заказчику, но даже своему тимлиду или команде разработчиков. И вот что-то у тебя должно было такое остаться, чем ты пользуешься. Поделись, пожалуйста, потому что иногда это самое сложное. Ты нарисовал просто вообще божественный дизайн, мега продуманный. Все счастливы, юзеры тоже. А клиент... Не, ну, я не беру.
Нужно потратить время на обучение заказчика. Ты должна объяснить на примерах, что и зачем ты делаешь. В идеале это должны быть примеры, статистика. Есть определенная часть заказчиков, которые всегда говорят, сделайте мне сайт, как у Apple, и ты должна показать им сайт Apple.
Просто хочется, знаешь, какие-то фишки почерпнуть у тебя как фрилансера, но мне кажется, ты более разносторонне развитый человек, потому что ты не занималась только дизайном. Тебе приходилось делать все.
То, что помогало мне, обучение заказчиков. Ты объясняешь, зачем, ты показываешь статистику, примеры, анимашки, вот так вот оно все будет, почему оно будет, показываешь флоу, рисуешь ему диаграммку, объясняешь, почему так, почему нельзя пропустить этот шаг, или почему именно этот цвет, почему ты сделала акценты сюда, и почему оно не может быть все синее, почему ты не можешь разместить фотографию его любимого кота, почему не может быть единорогом. Это все я утрирую, но такое довольно часто. Все заказчики — это люди. у них у всех есть свое представление и его картинка мира. Картинка мира, которую можно менять, которую ты можешь объяснить. Конечно, чему еще учит фриланс? Фриланс очень сильно учит поиску компромисса. Не всегда будет так, как хочешь ты. И это иногда хорошо. Многие дизайнеры забывают о том, что заказчик знает свой домен лучше, чем ты. Не говорю, что все, но многие знают лучше. Многие знают статистику и многие какие-то инсайты, еще какие-то нюансы, то, что ты можешь пропустить. Мы не всегда даже со стороны дизайна знаем, как монетизируется та или иная фича. И, допустим, да, мы скажем так, тут эта кнопка не нужна, потому что шапка перегружена. А он скажет, это кнопка, которая приводит ко мне людей. И вообще эта кнопка оплачивает всю твою работу, человек. Что еще? Наверное, какой-то выдержки. С моей стороны, на фрилансе я старалась всегда выдерживать формальные отношения. Это очень сильно помогает. Никаких, ну, давай так, ты, конечно, можно использовать, многие общаются, но без фамильярности. Угу. Даже если заказчику, допустим, что-то не нравится, и он может в агрессивной форме тебе это писать, конечно, это неприемлемо. Это неприемлемо с любой стороны. Заказчик или это даже кто-то твой близкий. Но с этой стороны очень важно понимать, что у человека, может быть, что-то случилось. У него что-то в бизнесе, в семье, в отношениях. И иногда резкие выпады бывают не в сторону дизайна, не в сторону твоих каких-то решений или моих решений. Оно относится просто к его состоянию внутреннему в данный момент. И если в этот момент ты начнешь спокойно реагировать и объяснять, что мне некомфортно, может, мы обсудим это чуть позже, или начнешь формально отвечать конструктивно на это все, а без того, что да как ты смеешь так со мной разговаривать, да ты знаешь, кто мой папа там или еще что-нибудь такого рода, то люди нормальные, адекватные люди, они охлаждаются, они говорят, да, и да, наверное, вы правы, ну, в принципе, да, давайте лучше спишемся завтра. Они успокаиваются, они перечитывают переписку и понимают. Ты просто становишься терпимее. Не к тому, что люди могут быть необразованы или невоспитаны, а к тому, что у людей тоже что-то случается, и мы не имеем к этому отношения.
Я вообще согласна. Нужно отделять действия и эмоции от самого человека. Он злится не на тебя, потому что ты плохой дизайнер, или вообще ты, слышишь, ты, я тоже знаю твоего папу. Ну, на самом деле, да, это могут быть какие-то личные обстоятельства, это не характеризует его как человека. Это просто совпадение в данный момент. Твоя задача быть профессионалом, в любом случае, потому что вы с ним не друганы, вы не семки на лавочке плюете. Поэтому, да, вообще это очень интересный такой экспириенс. Мне кажется, ну, наблюдая за тобой со стороны, я вижу, что ты довольно уверенный в себе человек. Даже на митингах с клиентами, с командой ты уверенно себя чувствуешь. Скажи, фриланс этому как-то поспособствовал?
Первая заметка, что я не знала, что за мной следят, Юля. Да, это пришло с фриланса, я думаю. Данные митинги не с заказчиками, это было и с командой, и по отдельности, и с разработчиками. Это пришло с фриланса в том смысле, что лучше быть, как говорит мой тимлид, наш тимлид, on the same page. И это верно.
Это, знаешь, как говорит наш вождь.
Вождь, да. Да, наш великий вождь. И вы не подумайте, я не сектантка. Нет, мне просто сильно нравится это выражение. Оно объясняет того, как должна работать команда. Ты не можешь внести какие-то, допустим, пообщаться, допустим, с одним, там, BM, да, допустим, внести правки в одно флоу, оно потом... И появится такая несостыковки, возникнут вопросы к другим дизайнерам, к твоей команде, а почему у вас так, а почему то. И ты можешь поставить просто других людей в неуютное положение, то, что они не будут знать ответа, хотя ты же работаешь в одном проекте. И вы должны хоть понимать, куда вы движетесь. Из-за этого, наверное, еще столько митингов, потому что мы обсуждаем много нюансов.
Когда человек в большой команде работает, часто, нельзя, конечно, в стереотипы уходить, но разработчики могут сказать, вообще-то я интроверт, дайте мне таску, я пойду ее сделаю, и вообще я вот закрылся и не выходил никогда. Ну, так, в принципе, с любым человеком может быть. И это, знаешь, в команде это небольшая такая коллективная ответственность. Если ты не высунулся, тебя не спросят. Обязательно кто-нибудь расскажет другой. Если не проявил активность, то, ну, как-то оно, может, где-то и вырулит. Но, мне кажется, с твоим опытом предыдущим, ты все равно эту активность проявляешь, ты проактивная, еще надо сказать раз слово активная, чтобы хорошо звучало, то уверенность в себе и умение брать на себя ответственность, оно как раз у тебя и накоплено. вот этими предыдущими проектами, которые ты делала сама, где у тебя не было вообще выбора, ты должна была вещать, должна была договариваться, и поэтому сейчас в команде ты это и проявляешь.
Наверное, да, но я хочу заметить о том, что у меня вся очень активная команда, и вот прям действительно активная, я очень рада, что я работаю в ней. Я люблю вас!
Минутка приветов на радио.
Хотела передать привет, знаешь, некоторые передают семье, а я передаю своей команде, которые такие же активные. Я вижу, что они так же горят, как и я, и мне действительно это нравится. И, ну, я думаю, что так получилось, потому что у нас хорошо налажена между нами всеми связь. Мы познакомились, мы стараемся общаться не только о проекте, но о чем-то, что, допустим, интересно нам всем. Ну, это очень сильно помогает, я думаю.
Слушай, ну еще помимо фриланса, такой интересный опыт, как преподавание. Ты была преподавателем на курсах.
Да.
И это не менее интересно. Давай как бы раскопаем эту историю. Почему? Почему ты стала преподавать?
Ну, самая первая причина, почему я стала преподавать, потому что, когда я пришла в дизайн, у меня, к сожалению, не было того человека, которого я могла бы постоянно подергать и поспрашивать. Допустим, там, сделай дизайн визитки, а ты такой, как, в чем, там, какое разрешение, какие цвета. Там же ж не просто черный. И ты такой, что делать?
Туториал YouTube.
Да. Фриланс, кстати, один из плюсов фриланса, очень быстро учит тебя, пушит тебя самообучаться. Быстро самообучаться. К тебе придет проект и скажет, будем делать в Adobe XD. Уже
надо,
работает.
Надо, Федя, надо.
Да, именно так это работает, это очень круто. И в преподавание вот я пришла, потому что я захотела стать ментором, которого не было у меня. И поэтому, когда я только вписалась в эту тему, это было очень интересно, так как я проработала дизайнером, самоучкой. Я не считаю это самым плюсом, да. Многие говорят, я там самоучка, это всегда хорошо. Но если ты не структурируешь свою голову с информацией, со знаниями, не будешь постоянно впитывать и развиваться, это ничего не стоит. Я считала это очень важной частью и своей жизни, как дизайнера, и преподавание помогло мне структурировать информацию не только в головах начинающих дизайнеров, но и своей тоже. Потому что везде должна быть какая-то закономерность, есть экшен, есть последствия, есть результат, что ты получишь по итогу. Поэтому я решила стать дизайнером, и я имела небольшой опыт, потом я прошла курсы, и после этого мой преподаватель предложил мне попробовать себя в роли ментора. То есть для меня это был шок, потому что я только закончила курсы, да, то есть у меня был опыт дизайна, но все равно. Но для каждого человека, который заканчивает курсы, вряд ли ты думаешь, что такая оп, и ты можешь быть ментором этого курса.
То есть на тех же курсах, которые ты сама заканчивала, ты продолжила преподавать.
Да, там действительно очень уютная атмосфера. Они сейчас, конечно, ушли на онлайн-базу, но в онлайн-базу я уже не решилась.
Ну, об успехе каждого проекта можно говорить по его результатам. В твоем случае результаты, это результаты твоих кого? Раз, два, три, студентов.
Да, на самом деле очень много крутых историй. Я благодарна каждому моему студенту, потому что это всегда был обоюдный процесс обучения. Я училась взаимодействовать, и они учились взаимодействовать со мной с дизайном. Я росла вместе с ними как ментор и росла вместе с ними как дизайнер. Я очень горжусь, когда я захожу на Behance, на Dribbble, когда я встречаюсь с ними или просто переписываюсь, и они рассказывают мне о своих успехах. Я думаю, что это одно из, наверное, вот то, что вот прям сильно, сильно меня вдохновляет продолжать это.
Какие были успехи, примерчики какие-нибудь? Кто сейчас на вилле в Майами живет? Кто-нибудь?
Есть на вилле в Майами никто, но вот один мой студент сейчас зимует в Таиланде. И я такая, а чё? Ну почему он там в Таиланде, а я тут в офисе сижу?
Зависть.
Нет, гордость, я считаю. Ну да, но гордость. Потому что это действительно круто. Он нашел себя, он продал, получается, свои навыки, свои скиллы. Одна из студенток, недавно у нее был бизнес-трип в Штаты, она работает в продуктовой компании, и она максимально крутая. Или, допустим, недавно я с двумя своими студентками, это была одна из моих, наверное, первых групп, когда я только становилась как ментором, и у меня было очень много ошибок. Я это понимаю, но просто потому, что она стала дизайнером, она выросла, она работает в продуктовой компании, она мега крутая. И мы встретились с ними на одних курсах по UX, и я была с ними в одной команде, и мы разрабатывали проект втроем. Это незабываемое ощущение, реально незабываемое ощущение. Ты видишь, что люди растут и люди не остановились. То есть обе работают в компаниях, обе, давай так, правильно мыслят. У них разные опыты, то есть у одной из них чуть больше, у другой чуть меньше, но они горят, и это очень круто. У многих студентов есть неуверенность в себе, но это я не считаю, что это только вот у них. Это, на самом деле, я думаю, у каждого.
У новичков особенно.
Особенно да. У новичков, которые думают, а как здесь оказался, а, типа, меня никто не возьмет, а тут конкуренция, это тут еще. Надо просто брать и делать, брать и стучаться. Я уверена в каждом своем студенте и в успехе. Дизайн просто структурирует твой мозг.
А для себя ты структурировала инфу, ты как-то все эти знания свои разложила по полочкам. А что-нибудь еще тебе дало преподавание? Вот лично тебе?
Лично мне это опыт публичных выступлений, это опыт объяснения одного и того же поинта с разных сторон. Это очень помогает и в проектах тоже. Когда ты общаешься с кем-то, говоришь, там, допустим, свою идею, а он такой, я не понимаю. Ты объясняешь с другой стороны, я не понимаю. Ты такой делаешь ему анимашку. Так, я все еще не понимаю. И ты объясняешь, перефразируя. Это очень сильно помогает в жизни.
Слушай, мне кажется, тут можно провести параллель между новичками в дизайне и клиентами, потому что знания примерно одинаковые. Тебе, как людям, которые только пришли в дизайн, так же и как своим клиентам, владельцам бизнеса, ты рассказываешь на крокодилах, поэтому ты учишься очень просто подавать материал.
И не раздражаться. И вот реально я видела эти раздражения, и даже у многих менторов и преподавателей оно есть. Человек не виноват, второй человек не виноват, абсолютно.
То, что тебе кажется очевидным, да. А человек тебя потом спрашивает, и ты думаешь, о, ну тупой вообще.
Да, и от этого тоже стоит уходить. И это очень сильно, кстати, помогает с синдромом самозванца, которым обычно как раз страдают более опытные коллеги. И, в принципе, я в том числе, я не исключение. Когда ты приходишь среди твоих студентов, не обязательно новички, которые никогда не открывали, там, не знаю, Photoshop, Figma, Sketch, ну, как бы, неважно что. Есть люди, которые уже имеют опыт.
И... А ты не ожидал.
Дело даже не то, что ты не ожидал.
Сейчас я им расскажу.
Ты сталкиваешься с той проблемой, что ты боишься знать недостаточно. Ты боишься быть неинтересным, неинформативным. И очень многие вещи, ну, перетягиваешь на себя о том, что это твоя вина.
А если вдруг еще вопросы начнут задавать, ой-ой-ой, а я же не готов, а вдруг я не буду знать ответ?
Да ведь на самом деле, вот как раз в этих диалогах больше всего взаимодействия и больше всего роста для тебя и для студентов. Неважно, от кого, с какой стороны они могут эти шишки прилететь, ты к этому готов.
Слушай, а у меня такой вопрос к человеку, скажем так, уже варящемуся в этой сфере. Я знаю, что курсов очень много для новичков. Да, они крутые, это все очень классно, и дизайн сейчас развит гораздо сильнее, чем в то время, когда, допустим, я начинала им заниматься, и я вообще UX услышала случайно, я не поняла, что это за две буквы такие. Как, по твоему мнению, быть людям, которые уже дизайнерам, которые уже немножко развились, не идти же им на курсы для новичков, где они и так все знают? Вот как быть им? Есть какие-то курсы или, может быть, книги? Вот что делать дальше?
Очень смешная история, даже UX и UI, когда ты как ментор по 6 раз на дню можешь объяснять студентам, что значит UX. Неважно, на каком они месяце, на каком они модуле, на каком они свете, на каком они этапе. Это непривычно. Для тебя и для меня, и для многих, да, какие-то термины, ты привыкла к ним. Ты не обращаешь на них внимания.
И даже не знаешь уже, как это на русском будет.
Иногда мы забываем, как сложные вещи объяснить просто. И UX в том числе. Когда ты приходишь такой, сейчас я научу вас делать там visual, UI, часть там UX, надо продумать, flow, значит, диаграммку кинули, там UML-очку там, типа, разобрали. И такой процессы настроили, там еще что-нибудь. Тут, в общем, короче, накидаешь просто им что-нибудь. Ой, главное, чтобы не использовать всякие вот эти вот там кёрнинги там, и все остальное, вообще не говорить их слов. И у студента такие уже все, потеря, он уже не справляется, он уже не вывозит.
Я с этим абсолютно согласна, потому что у меня есть лично свой пример. Я когда только перешла из этого полиграфического дизайна в веб-дизайн, увидела курсы UX, буквы вот, вроде модные, и я пошла на них 3 месяца там провела. И первое занятие, я запомнила это слово, преподаватель сказал, ну, на этапе эстимейта нам нужно... И все, и с этого момента 3 месяца я ничего не понимала, пока я там гуглила, а что значит эстимейт, человек, который в английском 0. Ну, все, он уже всю лекцию рассказал. И так было каждый раз. И я думала, Боже, боже, какой умный человек. Я ничего не понимаю. И я ничего не поняла. Ну, я прошла их слишком рано, эти курсы. А возможно, он просто, как я сейчас теперь понимаю, он не смог донести для людей, которые еще не воспринимают информацию, вот прям не впитывают ее. Им нужно все разжевывать, потому что это не прижилось еще. Вот даже те же термины, англицизмы, которые сейчас для нас просто... А, ну, эстимейт, конечно, да. Ты скажешь как-нибудь вообще иначе оценивать проект? Да ну нет, конечно, ты будешь использовать все эти слова, ну поэтому это очень сложно.
Да, ну в этом как раз есть из нюансов менторства. Если ты не спросила вопрос, не всегда проблема в тебе, проблема в преподавателе. Потому что ты как преподаватель и ментор должен вынуждать людей задавать вопросы. Вот мои студенты, я думаю, прям скажут 100%. Вот. Прям вопросы, задавайте вопросы. Ты все понимаешь по фидбэку. Это ты понимаешь, а это ты понимаешь, расскажи, что ты понял. И, кстати, это вот один из нюансов, общавшись со знакомым разработчиком, когда он стал тимлидом, он рассказал о проблеме вообще, ну, как тяжело быть тимлидом, что ты должен не просто дать какую-то таску, да, человеку какое-то задание, там, что ты будешь делать. Ты должен уточнить, а правильно ли он понял, что ты от него ждешь. Потому что одни и те же слова воспринимаются с двух сторон абсолютно по-разному. Ну, я просто запомнила этот нюанс. И да, действительно.
Так, вернемся к вопросу таки, что делать более опытным дизайнерам и где им учиться, что им делать?
На самом деле достаточно много вариантов. Давай будем говорить про Украину для начала.
Да, да, да.
У нас очень много конференций, у нас очень много курсов для более опытных дизайнеров. Что бы я могла посоветовать, вот, чтобы это реально было супер полезно? Если ты сам можешь проанализировать свои гэпы, у тебя проблемы, допустим, в общении с людьми, да, это повлияет на интервьюирование, на твое общение с заказчиком, на еще что-либо. У тебя могут быть проблемы, там, допустим, ты не понимаешь процесс, то есть какие, допустим, нужны тебе артефакты, что зачем идет, что на чем строится, как строится вообще база. То есть ты можешь пойти, если у тебя нет этого понимания, пообщайся с более опытным дизайнером. Это не так сложно найти. Очень много есть чатов в том же Телеграме. Если не можешь так, ты можешь написать кому-то на Behance или на Dribbble. Главное, не забудь сказать, что все его работы awesome. Вот. И тогда человек тебе обязательно поможет. Понятное дело, что, может быть, ответит не каждый, но это очень сильно поможет. Плюс это поможет тебе познакомиться с людьми в твоей сфере. Я считаю, тоже очень важно. И пообщавшись с более опытным дизайнером, неважно, за чашку кофе или за шоколадку, да, он подскажет тебе хотя бы, где у тебя есть пробелы и что тебе нужно потянуть. И ты можешь найти эти курсы, пойти на них. Или ты можешь почитать книги. Сейчас столько книг по дизайну, что я не знаю, когда найти время, чтобы все их прочитать. Поэтому уже мы доходим до того, что раньше их было, как мне казалось, да, когда я тоже начала. Мне казалось, их там было раз, два, три, господи, прочитал.
И Норман.
Все
такие, Норман.
Да, и все их типа прям как-то вот все только про них и говорили. А сейчас их море. Во всех чатах их море. И я уже просто беру и выбираю, там, чтобы там были мини-рецензии на них, о том, что это легко читается, там про то, 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 это. То есть это мне подойдет. То есть ты уже прям по категориям, по всему, то есть чувствуешь себя как рыба в воде. Больше выбора.
Да-да-да. Раньше надо было просто по крупицам доставать эту информацию, хотя бы какую-то, неважно какого года выпуска, пусть это 91-й год книга, но она прям супер полезная. То сейчас ты просто, ой, так, ну это я уже что-то видела, другой, надо выбирать. Слушай, а ты бы посоветовала другим дизайнерам заниматься преподаванием?
Очень хороший вопрос.
Знаешь, обычно так говорят, когда, блин, а что он видит-то, не
знаю. Нет, на самом деле я знаю. Нужно становиться ментором, если ты этого хочешь, и у тебя есть на это причина, да, допустим, быть ментором, которого не было у тебя. Если ты хочешь почувствовать, как тяжело другому человеку, если в тебе есть желание помочь другому человеку, потому что тебе было тяжело, ты хочешь помочь другому человеку перепрыгнуть через некоторые ямки, не быть елкой в шишках, как многие там, как дизайнеры, которые там начинали уже давно, и к чему они там, даже те же фрилансеры, которые к этому приходят. Очень должна быть в самом человеке гореть, делиться. Я люблю впитывать знания, потому что я люблю учиться, я там курса Addicted Person, но я люблю их еще и распространять. Мне нравится процесс, мне нравится взаимодействие, мне нравится видеть успехи других людей, мне нравится радоваться за них. Если ты готов к этому, если ты не хочешь делиться, не надо. ты не поможешь другому человеку с таким отношением. Должна быть развита эмпатия. Ты никогда не объяснишь ему, как нужно заэстимейтить. Многие опытные дизайнеры, ну, нам тяжело с этим, новичкам. А как им объяснить о том, что они могут взять проект, хотя бы первый проект, они готовы к этому. О том, что они могут опираться на тебя, и ты поможешь, ну, хотя бы подскажешь, хотя бы просто смотивируешь. Это было неоднократно, когда делались тестовые задания в компании.
Слушай, ну не зря ж я видела в какой-то истории, что тебя назвали «наша дизайн-мама». Я думаю, это так и есть для многих.
Да, это очень смешно. Я не знаю, зачем они это писали.
Мне кажется, это можно, с одной стороны, как фидбэк о своей работе воспринимать. То есть, когда ты не понимаешь, насколько хорош ты в этом или в этом, тот же синдром самозванца, но когда ты видишь, что твои студенты смогли сделать какую-то там часть работы, значит, ты их научила, а значит, и ты умеешь это делать. И ты как бы успокаиваешься по этой части и можешь чувствовать себя, считать себя экспертом. Потому что делаешь, а потом думаешь, так, ну я как бы не знаю, правильно, нет, я правильно сделал, профессионал ли я. А когда есть вот такой вот прямой фидбэк, результаты их, это по сути твои же результаты, поэтому, блин, это очень круто. Хорошо, спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой поболтать.
Да, продолжение следует.
Еще раз, да, обязательно. Давайте подведем итоги. В этой беседе с Катей мы обсудили две темы. Переход с фриланса в офис и саморазвитие через преподавание. Оказывается, есть проблема восприятия фриланса при приеме на работу. HR часто могут считать, что дизайнер долго работал на фрилансе, значит, он может стать ненадежным сотрудником в офисе, так сказать, не прижиться. Я наоборот считаю, что человек с опытом фриланса может стать очень ценным сотрудником, и Катя этому стала отличным примером, она только что нам это показала. На самом деле фриланс — это синоним бизнеса. Это очень сложное дело, которое вырабатывает в дизайнере разнообразные качества. Умение ценить свое и чужое время, брать ответственность, коммуницировать, презентовать свою работу. По сути, в какой-то степени быть сейлзом, бизнес-аналитиком и проект-менеджером в одном лице. То есть развивать все те скиллы, которые потом сыграют роль при продвижении по карьерной лестнице. Например, в дизайн-менеджмент. Имея такие навыки, Кате было легче органично влиться в большую команду. Она выполняет несколько ролей одновременно, в то же время не теряет качества. И мне кажется, кроме личных характеристик, личных качеств Кати, фриланс сыграл в этом не последнюю роль, потому что это такая школа жизни, которую, пройдя которую, ты становишься очень крутым специалистом. Еще Катя поделилась инсайтами как преподаватель. Преподавание нужно не только для того, чтобы делиться знаниями, а также, чтобы структурировать их в своей голове. Также преподавание побуждает постоянно и самому учиться, подстегивает мотивацию. Ведь студенты могут задавать очень глубокие и неочевидные вопросы, и к ним нужно быть готовым. Также преподавание развивает навык общения и эмпатии, а еще наиценнейшее умение объяснять сложные вещи простым и понятным языком, в то же время быть терпеливым и не раздражаться. То же самое потом происходит и с клиентами. Они же профессионалы в своей области, но не в дизайне. Поэтому, чтобы дизайн помог их бизнесу быть более эффективным, нужно иногда подолгу, доходчиво разъяснять, почему этот экран выглядит так, почему эти элементы располагаются в этом месте и так далее. От себя еще хочу добавить, что становиться преподавателем можно в том случае еще, когда ваши проекты становятся немножко рутинными. Допустим, вы работаете на каком-то продукте и несколько месяцев, а может быть уже и лет, делаете довольно одинаковые рутинные вещи и не развиваете свои скиллы. А вот преподавание затрагивает практически все области дизайна, помогает сделать большой скачок, а еще как бонус избавит вас от выгорания.